Команда Ловчева на Радио КП. Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Влад Домрачев представляют воскресную информационно-аналитическую программу «Команда Ловчева».
А вот и добрый вечер. Нон Троиновская, Влад Домрачев, Влад Домрачев и Евгений Ловчев в программе, воскресной программе «Команда Ловчева». Собственно, всем добрый вечер.
В прямом
добрый
эфире. Вечер, кстати,
в прямом обязательно эфире. В прямом эфире. И сразу напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 со всеми вопросами, пожеланиями, ощущениями, мнениями, высказываниями и всем остальным. Пожалуйста, добро пожаловать к нам в прямой эфир. Будем рады. Вот.
Ну, я сразу начну вот с чего. Сегодня программа у нас будет, я думаю, интересная. Мы будем обсуждать, в общем, такие темы, как вот эти вот высказывания руководителей, и даже Иванов высказался.
Сергей Иванов, да?
Да, Сергей Иванов, который является главой администрации президента, высказался по поводу того, что надо создавать чемпионат СНГ.
Ну, по образу подобия континентальной хоккейной лиги.
Да, да, да.
С приглашением киевского «Динамо», «Шахтёра».
Я думаю, что он как раз не по этому подобию, а подобию баскетбольной, к чему он имеет.
Лиги ВТБ, да.
Да, да, да. Ну вот, об этом поговорим, потому что это война. Это война между Российским футбольным союзом. Это продолжение войны, которая была на выборах, когда одни люди футбольно поддерживали Толстых, другие с мешком денег поддерживали Пряткина, и сейчас это продолжается все. Потом, наверное, надо поговорить о том, что вот пустые трибуны, как это воздействует, все. И вот последние туры идут. Вот я, знаешь, о чем хочу сказать, Влад, сразу?
Да.
Я тебя немножко перебиваю. Ты уже рвешься в бой. Поля-то приличного качества.
В Махачкале, да.
В Махачкале.
В Самаре, да?
Москве. Нет, в Самаре и тоже ровное поле было. Единственное, скользко было. Везде, где не играли, везде были хорошие поля.
А в Нижнем?
Поля. Нормальное поле было.
Нормальное?
Нормальное поле было.
По
да.
бокам, по бокам. Там,
нет,
где не
нет, по сравнению с тем, что было весной, однозначно. «Динамо» играла с «Рубином». Нормальное поле было. Нормально. Да. Но время-то, понимаешь, какое?
Первое, никогда не играли в декабре.
Декабря, понимаешь, в чем дело?
Только Еврокубки. Юрий Серафимович, да. А мне понравилось, как «Динамо», между прочим, без зрителей сыграло. И я думаю, что игроки и белоголубых должны обратиться к руководству с просьбой зрителей не допускать хотя бы до Нового года на матче.
Ну,
они
ты
с таким драйвом сыграли. И мне понравилось, как играли воспитанники «Динамо».
Я хочу, чтобы
ребята.
Люди звонили, чтобы мы по этим темам поговорили. Вообще, на самом деле, вот эта обиженность некоторых руководителей, даже, ну и клубов в том числе, и особенно государственных компаний, вот в частности Миллер, да, это удивительная вещь. Это российская компания, это российский чемпионат. У нас первенство мира впереди, и мы не будем на паях с Белоруссией, с Украиной проводить это первенство. Более того, нам нужны российские футболисты, их надо готовить в своем соку, как говорится, да. И здесь вдруг, после того, как приняли единственное за последние несколько лет правильное решение, твердое решение, после которого не пошли в откат, как говорится, не стали сокращать с двух до одной игры без зрителей в Питере, да, сразу заявление. Сначала по горячим следам идет заявление Митрофанова, это генеральный директор, молодой парень
«Зенита»,
«Зенита», который говорит: мы выйдем из чемпионата. Я все время говорю, что не помню такого футболиста, честно, Митрофанов. Просто
а
не
почему
помню.
Генеральные директоры должны быть обязательно бывшими футболистами?
Нет, да. Это не обязательно. Это вопрос, не помню такого футбольного человека, тогда я скажу. Понимаешь, что такие вещи только может футбольный человек озвучивать и после этого сказать, почему. А если разговор идет только потому, что вы нас обидели... А тогда все команды должны давно закончить чемпионат России. Сколько раз было? Мы выйдем из чемпионата, потому что судьи там нас убивают. Шинник, Спартак, ЦСКА в свое время. Текстинщик Мышинский, который сейчас мало кто и помнит.
Он в Еврокубках играл.
Нет звонков.
Мы ждем. 8-800-200-97-02. Телефон нашего прямого эфира. Думаю, сейчас начнут звонить.
Ну, а пока тур, вот тур идет.
Да,
а вот и Сергей
да.
у нас есть.
Да,
на связи. Здравствуйте.
Сергей.
Ой, только, пожалуйста, радиоприемник сделайте потише и будьте нас слышать в трубочке. Спасибо. Алло. Сергей, мы вас слушаем.
Ловчего, можно вопрос задать?
Давайте. Пожалуйста.
Вот сейчас. Извините, пальчик. Не-не-не,
Сергей, если можно, или отойдите от радио, или выключите его, потому что нам фонит здесь.
Сейчас, извините, паника началась. Они хотят создать группу СНГ, команд. Угу. А скажите, пожалуйста, а вот как у Лиги Чемпионов, как будут, они сейчас создадут, и я думаю, что легионеры будут от ней играть, потому что там Миллер, Гинер придут.
Федун еще, да, наверное.
Ну, понятно.
Кирибор. Спасибо.
Вопрос понятен вам. Мы тоже хотели бы услышать от «Зенита», как они это себе видят вообще. Во-первых, в разных чемпионатах, а на самом деле, ну, можно говорить о том, что не усилит, а как бы усилит борьбу в чемпионате. Это «Динамо Киев», это «Шахтер», возможно, «Металлист», возможно, «Днепропетровск». Ну, украинских несколько команд.
Ну, наших, команд, да. Есть,
ну, «Батэ» еще. Но да. Что это? Все? Закончили? Более того, надо будет синхронизировать, потому что у нас в чемпионате регламент один, там 7 иностранцев, 4 русских. У белорусов, видимо, другие, третьи. Тут очень много... Мне кажется, это просто шантаж некий идет. И для меня это удивительно. Просто удивительно, потому что это взрослые государственные мужи начинают такими вещами заниматься. Я думаю, что до этого не дойдет еще и по той причине. Сейчас начнут говорить о хоккее, о баскетболе. Я о футболе буду говорить. Что УЕФА, ФИФА это не поддерживает. Когда... обиделись крупные клубы, а есть такое объединение 14, по-моему, туда вот, кстати, Гинер тоже входит, и сейчас вот в Москве было совещание всех вот этих вот клубных руководителей, они хотели там по-другому немножко делить деньги, да, они хотели, чтобы за игроков, которых в сборную вызывают, платили клубам, там несколько было моментов. Это не прошло, потому что это, опять же, война бы была у УЕФА и вот этих клубов, как там G14, по-моему, называется.
Ну да, наверное. Совершенно верно, это альтернатива Лиги Чемпионов.
Хотели они, да, это хотели. Сделать, да, но им не дали просто это сделать, а теперь почему здесь это должно быть? И потом я считаю, что это неправильно для российского футбола, угу. Мое глубочайшее мнение.
Есть у нас телефонные звонки, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Вот у меня такой вопрос. Не хочу быть пророком, но вот у меня остается впечатление, что нас на чемпионате мира ничего хорошего не ждет. По той простой причине, что те, кто могут дать деньги на подготовку действительно хороших футболистов, занимаются, ну, какой-то дележкой чего-то там виртуального, в смысле популярности или еще чего-то, вместо того, чтобы работать и готовить футболистов.
А каком чемпионате мира речь идет? О 18-го года или о бразильском, нет?
Да, тут непонятно как раз. Но мне думается и об одном, и о другом разговор идет. Знаете, я тоже думаю, что надо заниматься российским футболом, а не вот этими вот делами. Но мне кажется, что у нас, как все в стране, когда-то будет окрик из Кремля, и все сразу встанут на свои места. Просто вот так это будет, по-другому никак. Мы сейчас говорим, 18-й год, еще далеко, стадионы еще не начали строиться там, или только-только начинают строиться, и каждый раз мы видим вдруг в одном городе, в другом городе откладывают строительство стадиона, и постоянно, в конце концов, подойдет время, когда уже час пик прогудит, и сразу будет сказано на совещании, ты что сделал, и сразу пойдет, и сразу разговор пойдет о том, что надо юношеским футболом заниматься, потому что без этого ничего другого не может быть. Я с вами полностью согласен, Михаил, в том, что хотелось бы, чтобы эти ребята, государственные мужи, задумались о развитии футбола в стране с детского футбола. Другого ничего. Мы привезем еще десятки. Мы всю Барселону сюда перевезем. Но это не значит, что за сборную России будут играть хорошие футболисты и выиграют чемпионат мира.
Угу. Понятно. Евгений Серафимович, вот такой вот момент мне хотелось бы обсудить с вами. Вот вы знаете, какой штаб бразильцы создали? тренерский чемпионата мира. У них там такие две глыбины будут руководить сборной.
Ну, давайте.
Вот, а давай. Там Скалари, там и вы знаете кто, да? Там?
Нет, не знаю.
Вот. Второй человек, который выигрывал с Бразилии чемпионат мира, я фамилию запамятовал, но...
Загало или...
Нет.
Вандерлейк или...
Не Люшембурга, нет.
Или Люшембурга.
Но два опытнейших специалиста. Вот. У нас пока, как говорится...
Перейра.
Да. Совершенно верно, да. Совершенно верно.
Я тебя тоже сейчас забил, да?
Да. Но это буквально было объявлено позавчера вечером. Да, бразильцы готовятся, но мне кажется, у них тоже нет такого плана.
Я тебе скажу, ой, как же мы все-таки заблуждаемся во всем. Все считают, что приедет там папа, и папа всех рассудит сразу, знаешь. Все, вот сейчас, давай так, сейчас нашу сборную, Мауриньо, Капелла в арсенале, Венгер... еще Фергюсона, всех штаб такой сделать. Мы завтра чемпионом мира станем.
Ну, не знаю, но, по крайней мере, этих людей уважают.
Да.
И значит, к ним совсем другое отношение.
Нет, их-то да. Но это не значит, что команда будет хорошо играть и ее уважать будут. Это однозначно. Это вопрос опять. Мы заблуждаемся. Все ждут старика Хаттабыча. Понимаешь, старика Хаттабыча. Сказку эту... И все, и мы заиграли и прочее. Ну, и вот давайте так. Вот я пацан, маленький пацан, родился в деревне Крюково, подмосковной была песенка у деревни Крюково
«Погибает золото».
Эта деревня знаменита, не могу такое слово сказать, но она памятна тем, что оттуда взяли могилу неизвестного солдата и Москву перевезли. Угу. И я помню мальчишкой, как это происходило, когда на катафалке везли эту, ну, в общем, вот эту вот. И люди все вышли на дорогу, вот на Ленинградское шоссе, и слезы были, и все. Вот я оттуда, да, я мальчишкой поехал в Москву искать «Спартак». Вот я нашел «Спартак». А после этого сразу же через год, там, потому что мальчишки все время уезжали на сборы в Тарасовку, а меня в первый год не взяли, я перешел в «Буревестник». «Буревестник» — это... на том месте, где Олимпийский сейчас находится, в центре ЦДСА.
Проспект Мира.
Да, и там из великих, там Татушин там играл, там Тихонов, кстати, играл, вот тренер хоккейный.
Виктор Васильевич.
Да, Виктор Васильевич. Там много, в общем-то, великих было. И я мальчишкой вот прошел весь этот путь, и мне никто не мешал, и никто денег с меня и с моих родителей не требовал. Мы прошли все это, понимаете, и в конце концов дошел, чтобы одну игру сыграл за сборную мира. Оказывается, можно вот так это все делать, но когда я потом с одним сыном старшим, которому сейчас уже там за 35 лет, который стал лучшим футболистом, кстати, в Казахстане. Удивительная вещь, да. Ну, яблони от яблони, говорят, не очень далеко падает, потому что я был лучшим футболистом Советского Союза, а он частички Советского Союза. Вот. А, и потом вот мой малой, которому сейчас 12 лет, в 6 лет начал ходить. И когда я увидел, что сегодня творится, ну, просто вот побелел я седой уже.
У нас телефонный звонок есть.
Давайте.
8 800 200 97 02, телефон прямого эфира. Алексей, доброго вечера.
Алло, здравствуйте, Алексей, да. Болельщик «Торпеда». Евгений Серафимович, вот два вопроса хотел спросить. Первый вопрос, вот сейчас по заявлению Миллера, предложение сделать чемпионат СНГ. Ваше мнение, вообще, насколько это реально, и что вообще нашему футболу это придаст, или наоборот будут минусы? И второй вопрос по Рубину хотел спросить. Вот сейчас тоже там проблемы, сами знаете, известные какие, не связанные с футболом. И вот на фоне этого «Динамо» проиграли, мне кажется, тоже это все взаимосвязано. С «Волгой» сыграли 0-0. И вот перспективы в Евро кубках Рубина. Спасибо.
Алексей, ушел?
Да, что? Да.
Нет, давайте я чуть-чуть... Не уходите, пожалуйста. Да.
Понял.
Вот... Мы через минуту должны будем прерваться.
Да. Вот что... ситуация. Значит, «Зениту» засчитывают поражение и два матча играть.
Без зрителей.
И сразу начинается шум-гам. Мы выйдем, будем еще играть в каком-то другом чемпионате. «Торпеда», ваша любимая. Три игры без зрителей и 0-3. И никто, ни «Зенит», ни ЦСКА, никто не побеспокоился о великом клубе, который воспитал Воронина, Стрельцова, Иванова. Просто это когда кого-то заденут, они становятся такими обиженными. Ну, мы дальше, да.
Многоточие поставим. Буквально через полторы минуты вернемся в эту студию. Это программа «Команда Ловчева».
Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Влад Домрачев представляют информационно-аналитическую программу «Команда Ловчева».
Ну что ж, продолжаем. Друзья, Влад Домрачев, Евгений Ловчев, я Нонна Троиновская.
Ну, совершенно никто не знает, чем это закончится, но война продолжается. Теперь они хотят как бы показать, что Российский футбольный союз не обладает никакими полномочиями, и, мол, мы не выиграли схватку, когда выборы были президента Российского футбольного союза, теперь мы вот таким путем. Ну, а Пряткин, марионетка из марионеток в этом деле только и всего, он выполняет заказ богатеньких клубов, богатеньких людей, и ничего тут не сделаешь. Теперь по поводу, будет ли это, не будет, не верю в это, что это будет. И когда в своем интервью Сергей Иванов сказал о том, что вот надо было бы создать такое и прочее. Знаете, я хотел бы сказать, пускай занимался бы своим делом, честно.
Кто?
И Сергей Иванов тоже.
А, кстати, Единая лига ВТБ отлично уживается с Евролигой и ЦСКА. Там и там участвуют, значит, Химки, там и там участвуют.
И это не его дело. Влад, его дело государственное, но никак не вот это, понимаешь, в футбол лезть, в баскетбол лезть, только и всего.
Кстати, ветераны рассказывали, как президент Российской Федерации Владимир Путин, тогда еще был премьер-министром, на Ходынке, вот дворец Мегаспорт, тут недалеко от нас расположен, сказал главе хоккейной лиги, мол, займитесь теперь газом, пусть хоккеем занимаются профессионалы. И, в общем-то, после этого какие-то движения пошли, будет, говорят, схватка, в общем-то, жаркая на совете владельцев континентальной хоккейной лиги в декабре месяце. Вполне возможно, что и переворот, хотя это лишь предположение.
Ну, и надо признать, что Медведев сейчас меньше с хоккеем светится.
Ну, в Питер переехал, «Газпром Экспорт» переехал в Питер.
Неважно, он меньше светится с хоккеем.
Но был на матче со «Спартаком» пятничным. Ну, почему, естественно, соседствовал в ложе с «Касатоном».
Потому, естественно, потому что «Спартак» и «СКА», вот поэтому.
У нас есть телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Николай, доброго вечера.
Добрый вечер. Алло.
Да, да.
У меня вопрос Евгению Ловчеву. Ответьте мне, пожалуйста. Я вот всю жизнь за футболом наблюдаю и смотрю, как в других видах спорта, в баскетболе, там, в футболе, естественно, люди играют. Ну, как вот в борцы играют, а там вообще такой азарт, это ужас. Вот почему такого вот у футболистов нету? Ответьте.
Спасибо.
Ну, это, наверное, у тех футболистов, которые футбол не любят, азарта нет. У остальных есть. И еще, знаете, мы часто стали говорить о горячих глазах. Ну, это вещь такая, когда тебе в кайф, когда у тебя идет игра, когда у тебя все нормально в клубе, все нормально. Когда они же любят, когда, и все любят, когда по головке гладят, и когда только говорят приятные слова. Вот. Ну, почему так обо всех сказать, что, например, не очень они там отдаются игре, предположим. Ну, не могу так сказать о всех, понимаете, в чем дело. Ну, сегодня вот смотрел несколько, ну, два матча, да, вчера смотрел. Ну, вот, да, вот «Спартак», мой «Спартак», в котором я играл. Ну, да, неважно, он играет совершенно, но нельзя же сказать, что он не отдавался в последней игре. Как и «Зенит», кстати.
А можно
можно говорить о качестве, можно говорить футбола.
Один эксперт сказал, что «Спартак» — это повторение тренера. Тренер — психопат, и такая же команда теперь. Это правда или
значит,
нет?
Значит, нет. Я тоже скажу о том, что мне кажется, что вот какой характер у команды, вернее, какой характер у тренера, то передается команде, без сомнения. Но, знаешь, когда ты мне говоришь «один эксперт», тогда надо называть конкретные...
Александр Бубнов, почему я назову фамилию,
ну,
да?
Да, ну, есть один тренер в мире, это Александр Бубнов, который все команды тренировал бы и в порядке были. Я бы напомнил ему, в конце концов, что... Он пришел в команду чемпиона Беларуси, она стала чемпионом Беларуси, значит, Славия Мозырь. И через некоторое время она была уже на шестом месте, вот практически его весь...
Что, свои ворота забивал?
Нет, на шестом месте был. Угу. Так кончилось это тем, что он заявил себя и вышел играть на кубок, проиграли, и его попросили, в конце концов. Но это опять, это не ответ кому-то что-то. Вы знаете, сколько людей, столько мнений. столько мнений. Я могу сказать, что «Спартак» боролся, «Спартак» был заведен. Да, силёнок не хватило во втором тайме. И, конечно, качество футбола и игроков на сегодняшний день очень низкое.
Ну и вратарю не везло, надо сказать, Диканю. Он и формы не набрал, чувствуется, и все эти рикошеты.
Это все одно с одним. Да? Я же говорю о всех. Понимаешь, я говорю о всех. А говорить о том, что, ну как, яркий матч был «Спартак» зимний. По харизме. «Динамо». Не настроено было?
«Динамо» потрясающе сыграл.
Да, нет, не настроено
было. Без Кокорина, я удивляюсь.
Да, дело не в этом.
Как не в этом?
Так, я тебе, знаешь, что сейчас скажу? Ты говоришь, без Кокорина. Год назад мы радовались «Динамовской» игре.
Радовались.
Мы восхищались?
Да.
Да. В конце игры с «Рубином» не было ни Самедова, ни Семшова, ни Куранги, ни Кокорина, ни кто еще, и ни Воронина. Все, новая команда в конце. Там Семшова заменили и прочее. Понимаешь, в чем дело? Король умер, да здравствует король. И эти пацаны вот с этим тренером пошли. Неизвестно, что завтра будет, насколько дальше будут прогрессировать они. Но, и так, давайте возьмем вот сегодняшние матчи. Везде борьба шла, везде.
Телефонный звонок у нас есть. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего эфира. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос по «Спартаку», потому что болельщик «Спартака». Вот команда играет 4 защитника, и вроде бы и нахваливали нам и Пареху, и Мсуральди, и Сухи играл в Чехии.
Кто? Подождите, кто нахваливал-то?
Да, тот, кто покупал.
А, ну вот и все, да. Вы ответили на вопрос-то. Конечно. Еще кто я вам скажу, еще больше нахваливал тот, кто продавал.
Вопрос. Да, вопрос, пожалуйста.
Там два еще опорника, да, значит, и то же самое. Дезео нам хвалили, Кариоку, там лучший опорник, да, Карпин говорил. Дальше вот этого шведа купили из Лиона.
Еще Ромулу купили, бразильца, да, кстати.
Ну, Ромулу, кстати говоря, мне понравился, по крайней мере.
Да, вот его нет, Спартака нет, да.
Вот, и вы мне скажите, можете объяснить, какую функцию на поле вот этот швед выполняет, что-то у него не отбора с собой, не начать пас Чельстрем, да, вот вспомнил.
Скажите, а вы Чельстрема в Лионе видели? Вот как Лион играл?
Вот, честно, нет.
Вот, понимаете, в чем дело? А МакГиди, когда приехал, и МакГиди сегодняшний, похожие люди?
Да, есть разница, думаю, есть.
А Велитон несколько лет назад и Велитон сегодняшний?
Это 100%.
Вот. И я тогда надо вернуться к тому, что чего-то не в порядке. Кто-то неправильно с ними работает. Потому что, по большому счету, ну вот Кариока, я с вами соглашусь, с первых игр, он, ну как, он обученный футболист, но он поперек назад, легонечко трусой назад, когда там контратака идет на ворот Спартака. Это и я могу с вами согласиться. Но, в принципе, Эменики довольно-таки хороший футболист. Я не говорю выдающийся, это не ИТО, который сегодня сотворил гол, опять великолепный. Вот. Значит, это Велитон. Недавно совсем играл в другой футбол совершенно. Я не считаю, что Ари сильнее Велитона, и вообще просто считаю, что это две большие разницы. Ари – это средненький футболист, как и вот Ипсон был. Теперь Чельстрем – хороший футболист. Наверное, Пареха – хороший футболист. Сухи не вижу, откровенно говоря, столько уже всего было. Вот. Но при всем том, они все деградировали за последнее время. Единственное, Дима Камбаров в «Спартаке» вырос. Вот единственный практически человек.
Да, и Жиркова теперь его из сборной не просто будет вытеснить.
Да, это не про сборную разговор. Это говорим мы о «Спартаке». Почему это происходит? Почему?
А Дзюба?
Постоянно.
Дзюба.
И Дзюба вырос. Вырос, конечно. Да. Что там говорить? И я хочу сказать следующую вещь. Что в «Спартаке» одно и то же в защите. Ну, просто одно и то же. Меняют только вот игроков, фамилии игроков. Но повторение где-то. И тогда я хочу напомнить просто старым болельщикам. Вот вы спартакский болельщик. Просто в свое время. В «Спартаке» сломалось несколько центральных защитников, и мой друг, мы вместе с ним пришли из такой молодежной сборной СССР, в скобках «Буревестник», экспериментальной молодежной, Сережа Ольшанский, который стал заметным центральным защитником. Он был очень хороший центральный нападающий. И я помню, как Николай Петрович Старостин говорит, да, нету, играть некому. Ну ладно, Бабу-Ягу будем воспитывать в своем коллективе. И поставили Серегу, и все. И он это место больше никому не отдавал. Мы его так бабулей иногда звали в команде. А теперь Коля Осянин, который десятилетие...
Нападающий был, да.
Великолепным нападающим был. Стал лучшим бомбардиром первенства стороны 69-го года.
Ну, такое ударище был.
Значит, да. И он в конце стоял центральным защитником великолепно. Это говорит об одном. Надо ресурсы искать. Наверное, доверять больше уже Брызгалову. Наверное, еще что-то перевернуть. Потому что нельзя каждый раз думать, ну, вчера не натворили, а сегодня, может быть, не натворят. Уже 30 с лишним мячей пропустили в первенстве страны. Два раза по три от Барселоны. А от Бенфики там заклинило уже просто... И все одно и то же. Каждый год одно и то же. Поэтому, мне кажется, здесь не в том даже, кого привезли, а как с ними работают.
Понятно. А в ЦСКА Хонда деградировал, на ваш взгляд?
Нет.
Но мне кажется, у него какое-то чемоданное настроение. Он видит себя же в другом клубе. Зимой должен перейти,
по-моему. У многих. Они когда приезжают сюда, и, конечно, их греет сумма контракта. Всех греет, потому что здесь они получают больше. Более того, когда узнаешь вот с хоккеем, с которым ты близок, да, что в Канаде и в Америке там налоговые это вычтут до 50%, а у нас 13%. Опять, если же ты находишься больше 183 дней, больше полгода в стране находишься, то 13% платишь. А если меньше, то, по-моему, 35%. Или сколько-то, да.
Понятно.
Есть звонки? Нету звонков.
8-800-200-97-02. Телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, для наших слушателей, присоединяйтесь к нашему
разговору. Евгений Серафимович, хочу вот что спросить вас. Скандальный матч Амкар-Анжи, он состоялся в понедельник до ключевого поединка Зенит-ЦСКА без зрителей и остался незамеченным. Комиссия заседала,
да, незамеченным не остался, и многие об этом говорят, ну, знаете, и многие об этом пишут. Значит, хочу сказать следующую вещь. Это очень трудно доказать. Я до недавнего времени входил экспертный совет по договорникам. Меня Анзорков Зашвили туда звал. Я сказал, не пойду. Он говорит, ну тогда консультантом. И с неких пор я ушел оттуда, потому что, ну, так случилось. В общем, так случилось. Не буду вдаваться в подробности. Вот что хочу сказать. Вот есть три группы в экспертном совете. Первая называется профессиональная группа. Это тогда был я, Бубнов, Тарханов и Штреков. Вот мы, если есть сигнал некий, ну, журналисты начали писать, звонки, например, какие-то, мы смотрим кассету. И вот мы смотрим, и вроде бы нам показалось. Вот когда все говорили о матче «Крылья Советов»
Терек,
да, там все было понятно. Когда там по минутам раскладываешься, особенно в концовке, видишь, как из штрафной уходят, когда угловой подают, чтобы забить гол, все защитники уходят. Когда Савин, там нападающий был, зашел просто, всех выгнал оттуда и остался один там, чтобы не мешать сопернику забивать. Там как бы отче наш, короче говоря. Так вот, мы смотрим. Потом мы передаем во вторую группу, где уже следователи, которые потом начинают вызывать инспектора, судью, что-нибудь видел, слышал. И все, конечно, нет. Потом, если, да, в перекрестных допросах, будем так говорить, кто-то там, игроки сказали, на поле кто-то сказал, а что вы не знаете, вон у вас бухгалтер, которому все деньги отдали, там, знаешь, вот такие вот. Начинается, доказать невозможно, но... Влад, подожди секунду. Но у меня на руках было два документа из УЕФА, где были вот так же недоказанные, по большому счету, дела, но дисквалифицированные люди и отстранены от футбола, где были косвенные доказательства. Я уже говорил как-то, вот играла команда Пьюник армянская и румынская команда, и румынская команда так посчитали в УЕФА и наказали за это их. Продала игру Пюнику, потому что там около раздевалки стоял президент и говорит, что они выигрывают 1-0 после первого тайма? У нас денег нету платить там туда-сюда. Потом как бы второй косвенный доказатель, что после этой игры, когда 3-1 проиграли, они поехали, он, вернее, поехал в Турцию, и там ему деньги, возможно, передали. Еще какие-то косвенные доказательства. Вот с точки зрения косвенных доказательств на этот матч надо обращать внимание. Первое. Команды не выставляют основные составы. Амкар 3 человека выставляет. И разговор ведут, что мы готовимся к Мордовии.
К ответственным матчам за вылет.
А что, да. Эти очки не нужны? И на своем поле получается, да? Второе. Значит, и не привозят, и Анжи не привозят. И говорю, а что сегодня-то? Вы бы готовились, откровенно говоря, к «Зениту» и не выставили бы сегодня состав основной. Вот с «Зенитом» важно было, вам было бы там поиграть, тем более с корпорацией, с такой там, предположим.
Да,
но сегодня выставляют основных игроков. Это уже косвенно. Сейчас, ну...
Нет, да? не дам. Нет. Регламент, товарищи, да, регламент. Хорошо. Вернемся совсем скоро в эту студию. Обязательно. Евгений Ловчев, Влад Домрачев, я, Нонна Троиновская, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Команда Ловчева».
«Команда Ловчева» на радио КП. Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Влад Домрачев представляют воскресную информационно-аналитическую программу «Команда Ловчева».
Итак, продолжаем с остановленного места. Влад Домрачев, Евгений Ловчев, я, Нонна Троиновская.
Я продолжаю. Да. Косвенные доказательства уже существуют. Дальше. Я сижу, смотрю телевизор, и вдруг вижу, что «Уралкалий» написано на футболках, и кругом вокруг поля реклама этой фирмы, которой спонсором является «Амкаром». Ну, потому что «Уралкалий» это там добывается где-то Соликамск, там вот
да,
все,
да, да.
Да, и в Березниках, по-моему. Да, теперь, и я думаю, что-то где-то я уже читал. По-моему, Керимов выкупил какое-то там количество.
Акции
или что-то. Я не знаю, сколько он, но он является совладельцем. Да, совладельцем. И тогда это тоже косвенные доказательства. И я понимаю, тогда не надо привозить основной состав. И как бы, ну, те выставляют молодых ребят, у нас что-то не получается, мы в конце выпускаем Бусуфа, там, и Жиркова выпускаем, да, и как-то сделали все-таки результат. Заниматься и такими вещами. Но доказать это практически невозможно. Что ты хотел сказать?
Что мне бросилось в глаза? Я
В концовке столько моментов стало.
Совершенно
вообще.
Верно. Первый ответный гол Анжи. Адил Ахмедов получает пас до линии защитников. В газетах написано «разрезающий пас». Вот в другой газете. Не в нашей, а в другой газете.
А он на самом деле разрезающий пас.
Он, может быть, замышлялся.
Только я не знаю, что это за пас. Разрезающий. Я знаю точный пас, а разрезающий.
Перед ним защитник, пятый номер. Я потом посмотрел. Виталий Гришин. Тот самый, который оторвал ногу Парфену в свое время. 10 лет назад. Вы помните, да?
Ну, не...
И Дмитрий, по
сути, Я понял, о чем ты говоришь.
И вдруг он сам устраняется, этот пятый номер. Выключает из игры. И Адил Ахметов вываливается один на один. Это он первый гол в своей карьере забил.
Нет, ты уже говоришь о том, что конкретные люди сдавали игру. Я не могу так сказать. Я могу
и
сказать о том, что
самое.
Они поставили основной состав, чтобы с молодыми ребятами легче было разобраться. Возможно.
А это парень опытный.
Знаешь, но меня больше всего еще беспокоит. Я смотрю передачу на телевидении, да, там Вася Уткин сидит, и в этот момент пошел шквал звонков и прочее. Ну, что там происходило? А он говорит, вы знаете, да, и зачитывает Ремчуков, там сейчас в совете директоров Анжи он возглавляет, Ремчуков. Это что-то, какая-то фамилия знакомая. Он то ли Ростехнология...
Да.
Или там, да, возможно. Да, и он пишет, что да вы что вообще туда-сюда? И концовка этого дела такая. Вася говорит, только самое главное, что он в это время, когда футбол был, находился в прямом эфире «Голос Москвы».
Ага, «Эхо Москвы». Да.
«Эхо Москвы», да.
Да-да-да.
У нас телефонные звонки есть. 8 800 200 ровно 9702. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Игорь Владимирович.
Здравствуйте.
Уж не Захаркин, нет?
Уважаемый корреспондент Евгений Серафимович.
Извините, Игорь Владимирович, вот у Влада сейчас сразу не Захаркин
нет,
ли?
Нет, я Игорь Владимирович Захаркин по голосу
да,
узнаю.
Да, Игорь Владимирович Захаркин. А я сразу подумал, почему ты Игорь Владимирович нет. Ильинский, знаменитый.
Да. Есть такое.
Ревизор.
Я такой же древний, как Игорь Ильинский.
Тогда немножко отвлеку вас чуть-чуть. Когда-то «Спартак» очень дружил с Малым театром. И однажды в 1974 году была встреча А я вообще, знаете, ну как сказать, скромный, не скромный, но скромный все-таки парень из Подмосковья. Я сижу так, и рядом сидит Игорь Владимирович Ильинский. А программки сделали, там состав сборной Малого театра, состав Спартака. И он вдруг говорит мне: кто у вас Ловчев? Я говорю: я. Так, вы знаете, у меня все там, можно сказать, я пригнулся. А он говорит: дай программку. И написал мне какие-то хорошие слова. Понимаете, в чем дело?
Да.
Игорь Владимирович, у вас вопрос.
Да, я хочу по детскому футболу немножко. Когда-то мы играли за клубы, помните, были в советское время. У нас была детская, потом юношеская, много... Третья, вторая, первая, молодежная. Третья мужская, вторая мужская.
Нет, третья мужской не было, вторая мужская была.
Нет,
сразу.
Была, значит, вы уже...
Я позже был.
Я подревнее, значит, вас... у нас была третья. И как получилось...
Давайте не мериться, кто подревнее. Тут девушка сидит, а вы...
Я что хотел... Да, я не буду, конечно. Что интересно? Интересно то, что были тренера такие... Ну, я помню, играл на поле Спартака, это...
Ширяево поле,
где там песок, сплошная пыль была. Вот, мы играли. Я Дементьева видел, Колю, вот, и немножко так соприкасался. Дело в том, что дети попадали в юношескую, из юношеской в молодежь, из молодежи в третью или во вторую мужскую. Практика была большая. И вот я помню, первую мужскую мы ездили по Подмосковью, играли. Мы обыгрывали этот класс «Б». Шерстили только так. Вот. За первую мужскую потом играли в «Спартаке». Я вот играл, значит, Майоров играл, Старшинов за первую мужскую.
Старшинов играл, Якушев, Шадрин играли.
Да, вот мы играли, я играл, да, против них. Со Стрельцовым в зимний футбол играл. Он вышел 15 минут, поиграл.
Значит, я с вами сверстник, потому что это все перед моими глазами.
Да, вот. Я вас помню прекрасно, хорошо.
Хорошо, а вопрос-то вот в чем?
Вопрос в том, что... У нас и сейчас есть ребята молодые, я вот сейчас слепой уже 8 лет, но футболом живу, жил и буду жить. И вот что меня удивляет, есть ребята, я вот хожу сейчас слепой, спрашиваю, они там где-то играют, там что-то, но не тренируют так их, я им рассказываю, как подрезать, как там ударить, как...
Не, там... подождите, вы слепой полностью или все-таки что-то...
Полностью слепой.
Ой.
8 лет уже слепой.
И честь и хвала вам за то, что вы к пацанам ходите и рассказываете.
Да, и хожу ребятам. И вот нет такой тренировки, как у нас было. Вот. Например, я с мячом, как можно сказать, родился и был фанатиком футбола. Если вот будет так молодежь, как бы, знаете, гореть с детства.
Ну, тут, знаете, я хочу вас прервать. Тут вопрос даже не молодежи и не самого футбола. Да. Вопрос нашей жизни. У нас сейчас совершенно другая. И компьютеры выиграли схватку у улицы, у футбола, у площадок и все. Мы можем говорить о том, что мало площадок, еще что-то. Но я с вами соглашусь в том, что была развитая система соревнований. И кожаный мяч тот же. И вот мне тогда много писали писем. Извините, я сейчас чуть-чуть затрону это. Вот как мне бы, я в деревне там где-то дойти до команды мастеров. Я им говорю: знаешь, вот ты за деревню играешь, потом тебя заметил какой-то судья, который судит вашу деревню с другой деревни. Потом тебя взяли за сборную района, потом за сборную области. Так все равно это незамеченными проходило. Но самое главное в том, что вот вы говорите, в Москве были соревнования школ футбольных, где только юноши и дети играли, а были еще клубные соревнования. У того же «Спартака» было и школы, и клуб, где именно вторая, вот я уже застал, вторая юношеская, это, детская, потом первая детская, потом третья юношеская, вторая и первая юношеская, потом молодежная и вторая. Представляешь, какой проходили? Каждый год проходили уже вот эти соревнования. И, конечно, заметные были. Но самое главное в том было, что наши тренеры, они были хорошие люди послевоенного времени, которые, приходя на тренировку к нам, вот ему жена кофе там в этот, в термос, и бутерброды, и он нам отдает это все тем пацанам, которые не уходят, чтобы с мячом с этим пообщаться. Сегодня, конечно, можно только жалеть об этом, что прошло это. Что, у нас время?
Да, ну, во сколько у нас заканчивается программа?
У нас еще есть 4 минуты.
А, ну, ну я давай, хочу такую тему поднять. Вчера исполнилось бы 90 лет Силу Доброву, великому футболисту, хоккеисту, разумеется, и тренер был заметный, прямо скажем, приводил «Спартак» хоккейный к чемпионству в 1967 году, правда, потом ушел из «Спартака» и перешел в ЦСКА футбольный. Видимо, звание ему посулили, и военную пенсию, очень было жалко. И, в общем-то, поднимали в пятницу перед матчем «Спартака» со СКА в Сокольниках именной свитер Боброва под своды дворца. Армейцы вчера в своем дворце здесь, на Ленинградке, устроили матч благотворительный с участием ветеранов. В честь Всеволода Михайловича Боброва дворец в Ленинградке носит его имя. Евгений Серафимович, вы же играли против ЦСКА Бобровского, да?
Тут вопрос даже не в этом. Дело в том, что я с ним общался. Он, когда в 69-м году я только начал играть, он был тренером олимпийской сборной. Тогда турниры сделали вот опять о том же, как первая сборная, олимпийская сборная, молодежная сборная и юношеская сборная. Четыре сборные, там полуфинал, финал, два дня. И он был тренером олимпийской сборной, в которой я играл. Тихий, скромный совершенно человек, но сколько я о нем знал легенд, и сколько всего, и в хоккее, и в футболе, и как за него дрался Сталина сын, Вася Сталин.
Сбери, да?
Да, да. Там это, ну фильм уже
мы видели. На личном примере он мог, в общем-то,
да, учить, да. Нет, но если бил этот человек, я о футболе скажу, то он бил так, что мало не покажется. А Финн Бобров в хоккее объехал за ворота и ввел шайбу в ворота. Тогда, конечно, это было, ну, как бы, как космос. Сейчас это все делают. Но самое главное в том, что это легенда не придуманная, а легенда, которая в хоккее, в футбол играл на таком уровне. Да, у него там были схватки с Тарасовым, они там недолюбливали друг друга. Но это величина. И я знаю только, когда похороны были, дворец спорта битком был просто, битком был. Потому что такие люди, ну, мало таких людей, что там говорить.
Понятно.
Две минуты еще.
Понятно. И вы знаете, что самое интересное, «Спартак» хоккейный показал такой хоккей, такую игру против питерского СКА, обезглавленного потери Милоша Ржеги. И меня удивил Александр Медведев, один из руководителей СКА, он в совет директоров входит, мол, теперь мы увидели, почему сняли Ржегу. Меня это просто покоробило.
Да, заявление, ну, да. Ну, видишь ли, в чем дело? Это опять недальновидность руководителей. Вот только и всего. А я хочу сказать, ведь в этот день две схватки Питера и Спартака было в футболе, и там, наоборот, все
кто-то
было.
Кто-то придумал,
и,
да. Да,
и СКА. Ну, никто не придумал, это так по календарю вышло.
А что будет дальше? Мы узнаете в следующей серии. Да. Ровно через неделю в этом
всем
же...
Всем до свидания. Можем говорить сутками.
Мы можем говорить сутками. Еще неделю подумаем, и в следующее воскресенье в этой же студии встретимся снова с командой Ловчева. Евгений Ловчев, Влад Домрачев и я, Нон Троиновская. Спасибо огромное за интереснейшую программу. Спасибо всем, кто звонил. Оставайтесь на «Комсомольской правде». С нами интересно. Собственно говоря, вот, наверное, и все. Всем
команда Ловчева.